Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Сергее Семеновиче Уварове. У нас в гостях доцент исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук Максим Михайлович Шевченко. Здравствуйте, Максим Михайлович.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Ну, вот Сергей Семенович Уваров у нас связывается в нашем сознании, общественном сознании, кто немного знает историю, помнит школьный курс по истории, со знаменитой его триадой «Православие, самодержавие, народность». То есть он рисуется нам таким идеологом, прежде всего, Николаевской, наверное, России, Николая I, хотя его действия начинались много раньше, и, по сути, вся Александровская эпоха тоже была связана с его активностью. Но вот что это была за фигура такая в русской истории? Мы не случайно решили о нем поговорить, не только как об идеологе, но и все-таки как о человеке, который был тесно связан с философским, литературным процессом, научным процессом, да, поскольку он был президентом Академии наук своего времени. Откуда, что называется, корни? Да? Вот, то есть, что это была за семья, как он пришел в санкт-петербургскую элиту?
Ну, сразу можно сказать, с последнего начать, что в элиту он не пришел, он не родился. Это представитель традиционной аристократии, да, столбовой русский дворянин, сын гвардейского офицера, приближенного ко двору, вот, по обеим линиям, так сказать, ну, в общем, придворный, так сказать, по обеим линиям, так сказать, своего происхождения. Человек, как сказали бы позднее, о таких говорили, рожденный на ступенях трона, или мы можем, есть такое выражение современное, золотой ложкой во рту. Вот, человек, которому судьба назначила быть слугой, так сказать, потомственным слугой двух монархов, Александра Павловича, затем Николая Павловича, разных по своему, так, по своим направлениям. Человек, значит, более либерального, космополитического, воспитанного в духе идей просвещения Александра и национального, традиционного, так сказать, и ориентированного традиционно, так сказать, и собственно, совершенно далекого не гуманитария по образованию, военного инженера Николая Павловича. Да, человек, один из них, один воплощает у нас, так сказать, либеральные начала, второй, так сказать, начало национальное, так сказать, или консервативное. Да. Сергей Семенович в этом отношении как бы имел момент, это был момент связи между двумя царствованиями, так сказать, он находился в определенном поиске. Человек, который, скажем так, для которого, ну, он мог выбирать, допустим, у него, понятно, выбирать себе самому карьеру, вот, он, будучи чужд, так сказать, желанию быть, посвятить себя военной службе, он предпочел, но главное, он имел собственное, так сказать, увлечение, он, конечно, был особенно расположен к занятию науками, так сказать, прежде всего, да, и как бы с наукой он связал свою карьеру, придворную, прежде всего, политическую карьеру, конечно, потому что научный ценз сам по себе никуда не вел тогда еще, да, то есть не было системы включения в правящий отбор России, так сказать, определенного научного ценза, так сказать, это было просто некое дополнение к аристократическому воспитанию, незначительное, которое каждый сам мог углубить или увеличить по собственному желанию, или придать ему ту.
А что это было за образование? Ну, вот он же просто достаточно рано развился, да?
Практически очень просто. Ну, сама по себе говорят, что идея общего образования в России, она появляется где-то с конца XVIII века, то есть, когда появляется идея просвещения. Должен быть сами идеи Екатерины, что должны быть новые люди, так сказать, новые мужчины и женщины, так сказать, да, идея, так сказать, того же, вот, идеи Бескова, вот, ну, а применительно к Уварову, когда в России появляются беженцы, прежде всего, от французской революции, появляются те самые знаменитые католические аббаты, да, а французское духовенство, вообще, католическая церковь во Франции, так сказать, это лидер в области образования, это законодатель, наш, именно транслятор массовых педагогических каких-то, так сказать, стандартов и концепций, ну, как бы мода на, известная мода на инновации в области педагогики, это Швейцария, и случайно Лагар был Екатериной взят, так сказать, для Александра I, как воспитателя оттуда, вот, а, собственно говоря, Франция в этом отношении, ну, Франция вообще не 19 век, это вообще глубоко католическая страна.
То есть, парадоксально, за что автор триады, да, был воспитан католическим
аббатом. Конечно, аббат Николь, так сказать, иезуитский пансион в Петербурге, открытый при Павле, ну, собственно говоря, он писал так, Эдуард писал так, что тогда все знатные семьи должны были иметь какого-то французского аббата в мое время, да, у нас это был аббат Монген, глубоко уважаемый, так сказать, человек, который жил до конца своих дней, остался в России, жил до конца дней в семействе Уваров, скончался, окруженный, так сказать, заботой и уважением, так сказать, старым почтенным человеком, да, он был его воспитателем, да, ну, аристократическое воспитание, понятно, что оно разностороннее, но разносторонность довольно поверхностная, то есть там знание языков, словесности, так сказать, французское, немецкое, так сказать, ну, и, конечно, физическое воспитание, пятиборье, там, плавание, верховая езда, так сказать, фехтование.
То есть это обязательно было тоже, да?
Конечно, да, это было обязательно, то есть на самом деле оно не отличалось, не было дифференциации на военные и граждан.
Ну, здесь-то аббат, наверное,
аббат,
не был
экспертом. Вот аббаты во Франции, понимаете, они даже, они и спортом занимались, понимаете.
Потрясающе.
Доминиканцы, собственно говоря, они создавали, ну, вообще лозунг «быстрее, выше, сильнее» – это тоже французский, так сказать, по-моему, монах-доминиканец, если не ошибаюсь, так сказать, придумал олимпийский лозунг. То есть, на самом деле, они к истокам олимпийского движения еще имели отношение. То есть, там была идея всестороннего гармонического развития личности, она как раз очень была с этим связана, так сказать. Вот. Но тогда не было дифференциации. Уваров мог выбрать себе сам поприще, но как он его выбрал? Уваров очень быстро, когда начав, ну, тогда он, собственно, стал, так сказать, начал служить, так сказать, по части дипломатии, дипломатической службы, вот, он, собственно говоря, по рождению, да, он сразу был как племянник, ну, он еще и политический момент был важный, он был племянник участника заговора 11 марта 1601 года, так сказать, свергнувшего Павла I, так сказать, и приведшего на престол Александра I, генерала Федора Петровича Уварова, его племянник, он сразу получил от императора Александра, так сказать, придворный чин камер-юнкера, вот, а это генерал, это четвертый класс, так сказать, по табели о рангах, так сказать, это ваше превосходительство, он уже с детства бы стал генералом практически придворным в таком виде, соответствующим жалованием, статусом, так сказать, и доступом ко двору, вот, но, да, и, понятно, пошел по дипломатической службе.
Но он же и в Германии поучился, по-моему, да, в Геттингене.
Вот это легенда.
Легенда?
Нет, вот его сын, Алексей Сергеевич, будет им отправлен в Геттинген на стажировку, он будет, там будет учиться. Сам Уваров, у него хорошие были связи, он был почетный член Геттинген, уже когда вот как раз вот примерно в эти же, в свои первые десятилетия, так сказать, да, в свою, так сказать, карьеру, он очень хорошие наладил, в частности, отношения, он очень, свое дипломатическое положение, статус секретаря и свои поручения, которые выполнял в Берлине, Вене, так сказать, и Париже, вот, он, собственно, так сказать, в Берлине в меньшей степени, да, так сказать, он в это время, он начинает дружить с братьями Шлёгелями, так сказать, да, с братьями Гумбольдтами,
вот. То есть его нельзя, как Ленского сказать, с душой.
Нет,
прямо геттингенский,
нет,
да?
Вот именно, это человек, Уваров – крестник императрицы Екатерины II, понимаете? Вот. А Екатерина особо к этому отношилась, крестник – это было неформальное, не просто крестник, она еще и имела в виду, как это сказать, сегодня бы мы сказали номенклатура, да, примерно. Вот, то есть крестники – это были люди непростые, так сказать, Екатерина. Он был один из таких, вот, он мог себе выбирать, кем он хочет стать, что он выбрал, понимаете? Он, ну, то, что европейский, вот этот шарм, аромат культуры французской и немецкой, старого порядка, конечно, да, нового просвещения немецкого, да, так сказать, Гёте, конечно, прежде всего, образ Гёте в этом отношении, да.
То есть он лично был знаком,
да,
с Гёте?
С Гёте он в переписке состоял, мы не знаем, были ли встречи, так сказать, мы не знаем их, так сказать, да, с братьями Шлёгелем он был лично знаком, с Августом Шлёгелем он дружил довольно серьезно, да, с братьями Гумбольдтами был знаком, так сказать, да. Вот и, но при всем том он имел статус, это был молодой человек, секретарь,
так сказать. Гумбольдт, да. Это все-таки такие основоположники университетского образования, да?
Конечно, так сказать, немецкого. Да, это концепция, модель, то есть, причем политические фигуры, масштабы. Потому что это Берлинский университет, это Королевский университет, как раз нового типа, нового стиля, не средневековый, а совершенно,
до сих пор
совершенно по другой модели.
Носит имя, да?
И что характерно, при Уварове, когда в течение 16 лет, да, вот будет возведено в норму принцип, что лучшие выпускники русских императорских университетов при Николае I, а это сам Николай этому положил начало, да, будут на 2 года отправляемы за казенный счет на заграничную стажировку, больше половины русских студентов будет стажироваться где? В Берлинском университете. Это место самое основное, да. Хотя там были, понятно, и Сорбонна были, и Оксфорд, Кембридж тоже, так сказать, попадались. Но в основном это будет по большей части Берлин, и больше, так сказать, половины, конечно, Германия особенно, да. Германия – страна университетов, это само собой. Сразу скажем, Уваров не катедр-философ, никакой степени, да, никаких академических у них, так сказать, его такого симбиоза с кем-то и такого честного сотрудничества, восприятия, так скажем, нету, да, то есть мы не можем, называя великие имена немецкой философии 19 века, мы не можем Уварова рядом там найти совершенно, да, даже в порядке учеников или, но ощущение такое, что в одном-двух рукопожатиях он был там где-то находился, да, мы можем сказать, что в его, скажем так, политических текстах, его публицистики, да, проскальзывают идеи немецкого романтизма, очень характерные идеи, да, идеи, так сказать, которые вот того времени, которые и серьезно, причем есть чувствуется религиозная философия французская, так сказать, есть известная его переписка с Жозефом де Местром, ну, с ним они были знакомы, да, тем более, что Жозеф де Местр как фигура вообще, так сказать, как фигура в европейской мысли, да, он состоялся в России. Да, именно Петербург это
сардинский посланник.
Совершенно верно, да.
Беженец.
Да, 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 так сказать. Он состоялся в России в этом отношении, основоположник движения, которое потом назовут вообще самая яркая фигура так называемых ультрамонтанов, так сказать, то есть ярых сторонников, да, загорцев, да, так сказать, которые из-за Альп пишут, да, как во Франции их называли. То есть ярый сторонник особой роли совершенной миссии и значения католической церкви в эпоху реставрации Папы Римского, да, института папства. В этом отношении Уваров имел, так сказать, переписку и полемику какую-то взаимную, так сказать, интерес к общению имел, конечно, с ним, вот, и мы найдем это все присутствует его. Но Уваров человек, который, с одной стороны, он мог, как бы, как искра молнии, да, он как блеск молнии, он вошел, так сказать, в европейскую науку, вот, но как он подошел к этому? Прежде всего, он сам осознал свое невежество, он почувствовал, насколько поверхностным было его образование, да, и в этом смысле он, как бы, как ученый, он, так сказать, именно как собственный ученый ценз, это self-made man, так сказать, человек себя сделавший, он нашел себе учителя, это был его, значит, когда он уже стал попечителем Петербургского учебного округа, членом Главного управления училища, это важная фигура, то есть это лицо в Совете министра народного просвещения, это фактически, да, он одновременно, он в качестве подчиненного имел себе профессора Федора Богдановича Грефа, так сказать, известного ученого-эллиниста, это, так сказать, вообще классика, да, вот, и у него же он получал частные уроки, то есть он его обучал классической филологии.
«Философские ночи» на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент кафедры истории России 19-го, начала 20 века, исторического факультета Московского государственного университета, Максим Михайлович Шевченко. Мы говорим сегодня о Сергее Семеновиче Уварове, исключительно важной для интеллектуальной жизни России двух царствований, Александра I и Николая I, фигуре, идеологе, но и ученым, и большом деятеле развития российского образования и науки. И вот вы сказали о том, что он нашел себе учителя в классических науках, в классических языках, да, но ведь он и сам стал писать работы по истории античности, причем, если я верно помню, у него была работа об элевсинских мистериях.
Совершенно верно.
У Шеллинга была... У Шеллинга была работа о самофракийских божествах, да, то есть он тоже вот свой период где-то середины десятых годов занимается вот этой темой, и он здесь следует за Шеллингом, или это совершенно независимо от Шеллинга вот выбирает
здесь,
тему?
Здесь, ну, я бы сказал так, здесь мы не можем это утверждать. Понимаете? Несомненно, тема совершенно зашла, что, как мы сейчас скажем, да, немножечко на жаргоне, да, тема с огромным интересом была воспринята в Европе немецкими, особенно французскими, так сказать, интеллектуальными кругами, востоковедами, профессиональными, так сказать, учеными, академией, вот, за, значит, работа опыта об элевсинских таинствах 1810 года, в 11 году опубликованной в Петербурге на французском языке, да, затем издана, так сказать, за границей, вот, сразу же Институт Франции, да, его за это сделал почетным членом своим, да, в то время, когда иностранных почетных членов там было...
Как самый... Шеллинговская работа позже, о самофракийских божествах, да, 15-й год, по-моему.
Но я думаю, здесь дело не в соревновании, что сама тема вызывала огромный интерес, да, а самая, ну, собственно, идея там такая, что он показывает, как бы, так сказать, арийско-ведические корни античной мифологии, да, античных мистерий, так сказать, в этом отношении, показывает, как бы, вот эту основу, которую, то есть, это тема, проблема, отчасти она могла вызвать интерес, она у тех, кто занимался философией истории, как движение, так сказать, развитие, так сказать, каких-то идей в философии истории человечества, развитие, так сказать, человеческого духа и, так сказать, и духа божественного, так сказать, да, в этом отношении, то есть философский, как в философском понимании, так сказать. И вот это, то есть здесь это все рядом находилось. Мы не знаем, мы не можем сказать точную корреляцию установить, у нас нет документов для этого, хотя переписка Уварова есть, может быть, она еще там вполне возможна, так сказать, я думаю, что...
Она не издана еще полностью?
Нет, она на многих нескольких языках, так сказать, и ужасный почерк у него был, так сказать, поэтому и сейчас, ну, отчасти постепенно его, так сказать, наследие потихонечку публикуется, вот, так сказать, ну, ваш покорный слуга тоже, так сказать, в этом принимает свое скромное и посильное участие, вот, но все это не быстрый процесс, так сказать, и тема, она обычно, тут как бы есть, это, скажем так, некоторые очень ценные перчинки к тому блюду, которое, той картине, которая нас может ожидать в этом отношении. Вот, и Уваров здесь, так сказать, это сразу же вызвало огромный интерес в Европе. Вот это одна работа, ей предшествовавшая, это проект Азиатской академии. Написанным, да. С одной стороны, предъявил себя как человек лично, так сказать, лично глубоко, с настоящий ученый, филолог-классик, да, без всякого, так сказать, именно самостоятельно выступающий в этом отношении, а с другой стороны, как особо приближенный к императору, да, он предъявил общественности европейской, предъявил проект развития восточных исследований, да, именно опираясь на Россию, так сказать, в этом отношении, который сразу привлек к нему интерес, да, сразу Гёте к нему обратился, понимаете, это что-то, вот, очень, так сказать, живо на это отреагировал, мы имеем письма, так сказать, по этому поводу. Вот здесь Сергей Семенович, конечно же, тут играло роль и то, что он был придворный, так сказать, монарха, чьи войска за несколько лет до этого триумфально вошли в Париж, это тоже кое-что значило, но вот не только это, само собой, да, надо еще, чтобы сам Сергей Семенович сам по себе что-то представлял, как ученый. Да?
Да, как раз мы с вами беседуем, да, да. 210 лет этой даты недавно, да, началось, когда российские войска вошли
именно
в Париж.
Так. Вот. И в этом мы, как маленькая интеллектуальная деталь из отечественной интеллектуальной истории, можно к этому приурочить, так сказать, и появление, так сказать, опыта об Элевсинских таинствах и Сергея Семеновича Уварова, его назначение в 1818 году, а это все предпосылки, лежавшие в основе его назначения, так сказать, президентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Да? Надо сказать, что есть малая шутка такая, значит, записанная дипломатом Александром Булгаковым, что однажды якобы во время какой-то тоже где-то чуть ли не в Вене во время, где-то в русской среде, в какой-то салонной игре нужно было высказать свои сокровенные желания, условно, да, какие-то такие, в игровой форме. И вот Сергей Семенович, тогда еще юноша, сказал, что если бы он утром проснулся, и на его трюмо лежал бы рескрипт его назначения министром народного просвещения, он бы этому был бы рад.
Но это тоже в будущем.
Да, это в будущем, да? Так сказать, но, вот, и, но я бы сказал так, его дальнейший политический опыт был очень, очень сложным.
То есть он ректором университета, по-моему, только не успел побывать. Нет. Но и то создание Санкт-Петербургского университета прошло не без его участия, насколько я помню.
Он создание Санкт-Петербургского университета, ну, проект преобразования. В конце концов, он осуществил вот тот самый гумбольдтовскую модель русского университета, он осуществил при Николае I, да. Он начал с 1819 года нереализованного проекта, скажем. Он преобразовал главный педагогический институт, сделал огромный шаг в развитии начального образования, учительского, вообще училищный, так сказать, институт, его создание, так сказать, педагогического образования в России. В этом отношении, то есть, он начал, так сказать, он начал очень серьезно формировать, работать над оптимизацией учебных планов, так сказать, да. Он уже подумывал о том, что необходима поддержка, необходима институциональная поддержка просвещению, да, о том, что необходимо, выпускники должны иметь преимущество на государственной службе перед, так сказать, необразованными чиновниками, например, да, скажем, начинать там, ну, там есть были сокращенные сроки получения классного чина, так сказать, и так далее. Вот эта идея очень тоже важная, она потом получит развитие, да. Но завершение этого, конечно, это устав 1835 года, сменивший устав 1804 года, написанный, так сказать, уже при Александре I созданный, устав, который считается более консервативным, чем либеральный 1804 года, но отчасти это так, отчасти не совсем. Потому что если в общеевропейском...
Устав университета.
Да-да, университета, императорских российских университетов, да. Устав, который именно в европейском контексте, он выглядит как именно тот самый гумбольдтовская модель университета, шедшая на смену старой средневековой. Средневековая очень сильно увязла, так сказать, в некоем, скажем так, она потеряла некие... То есть там она основывалась на привилегиях корпораций, в конце концов она привела потихонечку к тенденциям загнивания, так сказать, тогдашнего университета. университетского мира, то есть они стали... Там уже просто должности профессоров они имели, могли наследоваться, так сказать, там какие-то. Это все не очень здорово с точки зрения развития творчества, конкуренции, так сказать, стимула для того, чтобы идти вперед и больше, так сказать, и выше. Вот гумбольдтовская модель, усилившая значение королевской власти и министерской власти в этом отношении. Значит, министр, как представитель короля, имеет право назначить сам профессора в университет, да, помимо воли и желания корпорации, назначить профессора, но из числа тех, кто имеет ученую степень. Угу. Да? И иные формы, так сказать. А и самое важное, это принципиальная вещь, она еще была Уваром предложена в 1919 году, устав 1935 года окончательно отделял административно-хозяйственную часть от учебно-научной. Что это означает? Что все вопросы дисциплинарные, так сказать, хозяйственные, административные, брал на себя аппарат попечителя учебного округа. Да? А попечитель относился к министру примерно как губернатор к министру внутренних дел, то есть того и другого и министра, и попечитель назначал лично государь-император, да, из людей по собственному усмотрению. Иногда здесь роль, мнение министра играло роль, иногда не совсем, он мог назначить человека просто, генерал-адъютантов, так сказать, допустим, как Сергея Строганова в Москву, допустим, да, человека просвещенного, мецената, так сказать, тонко понимающего многие вопросы науки и просвещения, но, тем не менее, никак не коррелируемого, так сказать, с Уваровым в этом плане. Вот, но Уваров в этом отношении, да, вот это, но профессора могли, так сказать, могли сконцентрироваться на чем? На, собственно, науке и преподавании.
Но да? Уваров, он все-таки ученый или администратор?
Уваров государственный деятель. Уваров ученый, но Уваров, скажем так, он, безусловно, по вольно-невольно, иногда с радостью, энтузиазмом, иногда с осторожностью, человек, безусловно, честолюбивый, так сказать, и в этом отношении, но у него, как бы, он ученый сверху, он ученый, как бы, немножечко для него такой кенезис чуть-чуть, так сказать, понимаю, самоумаление, потому что по социальному статусу статус ученого ниже, у него ученость, она, как бы, в расположении сердца. Для души, безусловно, ему это очень ценно и важно, да, но вырабатывать сенсы перед кем бы то ни было, он, конечно, ему смысла нет, хотя есть одна деталь. Уже когда он закончил свою карьеру, будучи президентом Академии наук, оставаясь уже, ну, в качестве, ну, по сути...
Это он по жизни, что
да, называется. Да-да-да. У него, кстати, основная позиция президент Академии наук, да, вот, а вот еще момент мощный, это 16-летнее управление министерством, 16 или 17-летнее, да, с 32 года товарищ министра, потом управляющий министерством, товарищ министра, потом после отставки Ливера, предшественник Карла Андреевича Левина, управляющий министерством, затем уже до 1949 года министр народного просвещения. Так вот, уже уйдя в отставку, что он сделал? Да, из уважения к тем институтам и принципам научной аттестации, которые им самим были же созданы, да, он подал диссертацию в Дербский университет, на латыни написанную, да, не по-немецки, не по-русски, именно как, сколько там был определенный конфликт, он продавливал идею, так сказать, восприятия, адаптации Дербским округом русского языка, что немцы не любили и пассивно этому сопротивлялись, да, так он подал диссертацию о происхождении болгар на латыни. Да, и защитил магистерскую диссертацию в Дербском университете, будучи уже, ну, практически уже за защитное время до кончины своей.
Потрясающе.
Вот так. Это момент просто, ну, он хотел, что называется, как, извините, зажгут по чесноку, так сказать, сделать. То есть, ну, и пусть ему возразят, так, но ясно,
именно что... Именно магистерскую, это не докторскую.
Уже, да, уже находившийся в Абале, так сказать, уже человек, которому, скажем, которому можно было, скажем так, ну, не совсем пренебрегать, но, по крайней мере, это, скажем так, меньше, не столь в этом отношении имеющий гораздо меньше политического веса, конечно, да. Вот такой момент.
И в этом... А вот мы не вспомнили еще, мы вспомнили многие его позиции в административном мире, а не вспомнили его участие в Арзамасе. То есть это же ведь, по сути, круг, где Пушкин участвовал, да?
И... Арзамасское общество безвестных людей. Уваров с легкой руки мемуариста Филиппа Вигеля, он, хотя Вигель и, скажем так, не весьма достоверный мемуарист, да, в том числе и автор, по некоторым сведениям, автор порочащих Уварова слухов в личном плане, такое тоже было, в порядке придворных интриг и как инструмента политической борьбы в том числе, да. Уваров один из инициаторов Арзамасского общества безвестных людей, и, так сказать, этому обществу иногда, так сказать, и он мыслит его, так сказать, изучает в широком контексте, ему, так сказать, ну, безусловно, это некая попытка найти культурную точку и проект воздействия, так сказать, участия, как бы, людей, так сказать, интересующихся, так сказать, проблемами творчества, да, пытался ассистировать политической линии императора Александра в европейских, во внутрирусских вопросах, связанных как раз вот этими идеями Священного Союза, других, то есть там контекст был какой, там вот, вот это просвещение какое, где, когда, но Уваров при этом был и членом, он был и почетным членом беседы любителей русского слова у Шишкова, явно где преобладали консерваторы, если Арзамас считается более либеральным в этом отношении, скептически относящимся, выдразнивающим, так сказать, Шишкова его беседу отчасти, иронизирующим, так сказать, над ним, да, вот, хотя там есть, выделяется, считается, что там есть более радикальное крыло, там, типа Михаила Орлова, там, Николая Тургенева, вот, и более, Петра Вяземского, и более консервативные, там, Жуковский, Уваров, Блудов, там, вот так вот условно, да, такая немножко бинарная схема, самая простая, вот, и в этом плане Уваров, безусловно, у него момент, так сказать, вот такой момент свободного творчества, свободного творческого общения по интересам, попытка найти, но, безусловно, с интересом, отчасти имеющим некую для него лично политическую точку.
Мы сегодня говорим о человеке, который действительно объединяет вот свою эпоху. Таких людей, наверное, мало в истории, которые выполняют функцию, ну, вот такого соединителя, да, и, может быть, и в чем-то и разъединителя, но человека, который очень многие процессы, которые шли в интеллектуальной, духовной, религиозной жизни своей эпохи, во многом определил. Это Сергей Семенович Уваров. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор с нашим сегодняшним гостем, доцентом исторического факультета МГУ Максимом Шевченко.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук Максим Михайлович Шевченко. Мы говорим сегодня о Сергее Семеновиче Уварове, ученом, министре, президенте Российской академии наук, человеке, который соединяет эпоху, если можно так выразиться. И вот я хотел спросить вас, мы много говорим о его пути, о разных позициях придворных и научных, которые он занимал, а вот его отношение к религии. Я где-то читал, что в ранние годы он был масоном, вот, писал по-французски, учился у католического аббата. Можно ли назвать Уварова православным человеком? Ведь его знаменитая триада, по которой Россия начала жить, и которую мы до сих пор вспоминаем часто, православие, самодержавие, народность, начинается именно с православия.
Можно ли назвать его православным человеком? Я думаю, можно для того времени. Почему? Для эпохи Александра I характерна вот та степень, вот как называл Флоровский, вряд ли не самая высшая точка русского западничества, да, когда были не просто, причем сочетание, это были патриоты, это были люди очень, так сказать, ревностные о славе, так сказать, и величии Отечества, да, но по мышлению, по воспитанию не просто западники, а просто западные люди. То есть быть образованным, значит, быть европейцем, вот просто стандартно, да, поскольку отечественное образование, оно еще только начиная, оно возвращает, оно даже только-только...
Его надо создавать.
Его надо создавать, и в течение правления Уварова, когда есть там, хотим ли мы там, допустим, немножко там эмансипироваться от влияния немцев, допустим, или немножко заставить немцев уважать русский язык, как язык, тоже язык образования и культуры, да, потеснить, так сказать, поляков, для этого надо развить русское образование настолько, чтобы оно было конкурентоспособным с польским и немецким, которые старше его по возрасту, да. Не говоря о том, что языки литературные, русский только формируется, а европейские основные языки на 300 лет старше, они 16 века литературные. Это тоже, Уваров это понимал, кстати говоря. Вот. И понимал это, и, в общем-то, отчасти это разделял это понимание императора Николая. да? Вот, но что здесь надо сказать? Уваров человек, ну, для эпохи Александра вообще, если смотреть, что человек, у которого была догматическая ясность православного сознания, четкая артикуляция, человек, в личной образованности которого именно богословское мировоззрение играло важную роль, это был только один человек, это Александр Стурдза, да, почему? Он сын, он из молдавской аристократии традиционной, он осколок Византии, живой, не исчезнувший, не уничтоженный, то есть это Фанар и Дунайские княжества, вот это знать, там и там, да, не уничтоженные турками, так сказать, да, сохранившиеся, не погибшие, да, для которых, как бы, это византизм самый настоящий, вот тот самый, найденный Константином Леонтьевым, дескать, десятилетия спустя византизм, где действительно остается та древняя образованность, да, которая, в которой личное православие, глубоко артикулированное, да, в отношении богословия, почему я не католик, почему я не тот, не тот, не тот, и почему я верую именно вот так, и символ веры с его пониманием, то есть дифференцированное развитое богословское мировоззрение, вот это, да, так вот он в этом отношении один такой, все остальные – это глубокая степень секуляризации, но в сочетании с отеческой, с традициями наследственного отеческого благочестия, да, бытового, да. То есть, в этом плане, так сказать, ну, пример, допустим, если императрица Екатерина могла вообще, вот она, что характерно, очень ревностно все внешнюю обрядовость православную, она соблюдала с величайшей щепетильностью. То есть, внешне она должна была выиграть 100% православной, хотя внутренне она была достаточно, так сказать, индифферентна в этом плане, мы это знаем, да. Вот, что характерно Уваров? Уваров романтик. Когда вот есть, кстати, не так просто понять, вот православие самонижает народность, вот в этом дискурсе, а это собственно, я бы назвал это так, вот не касаясь мифов историографии на эту тему, или, ну, мифов, или, как сказали одни исследователи, как я бы сказал, устаревших представлений, связанных с засилием, так сказать, с определяющим характером истории революции, освободительного движения и так далее, то есть сил прогресса, собственно, перед которыми Уваров, то, что олицетворял Уваров, потерпело историческое поражение, да, он был не на стороне, так сказать, так. Эволюция. Так называемой правильного, так сказать, не на правильной так называемой стороне истории, поэтому мы вот, собственно, и попал туда. Но, тем не менее, сам по себе Уваров, так сказать, что ж такое в его понимании? Это по сути, православие самонижает народность – это девиз официального дискурса, предложенного, так сказать, учёно-литературной общественности, да, которая она могла реагировать.
То есть, это программа воспитания, да?
Да-да-да, программа воспитания, которого, в которой свой предложалось внести свой вклад тем, кто занимался науками и просвещением, так сказать, пером, так сказать, и словом, устным, так сказать, и письменным, вот, и в качестве профессора или публициста, или писателя, так сказать, да, которым это, возможно, было позволено, да, с участием, как бы сказать, вот в рамках, при том, что существовала и цензура, существовала, и Уваров понимал, что люди, которые с ним сотрудничали, так или иначе имели проблемы с цензурой. Да, не всегда Уваров мог их, так сказать, уберечь от этого, понимаете, это тоже сложно. И москвитянин был на грани закрытия, который был, так сказать, при протекции Уварова разрешен в Москве, сам Михаил Петрович Погонь, человек известный консервативных взглядов, да. Так вот, православие самодержавие народное, что это такое? Значит, вот какую роль здесь православие играет, отвечая на ваш вопрос, да. Есть один документ, в частности, не так давно, вот, так сказать, мне доводилось его цитировать, так сказать, собственно говоря, он, в общем, непрочитанным остался, у него есть записка об отношении государства с церковью в России на французском языке. Да. Документ, который, очевидно, появился в начале 50-х годов, когда с разрешения императора Николая Тютчев инициировал дискурс в Европе, где, значит, он написал «Папство и восточный вопрос», да. Ему Лоренси ответил ответ господину Тютчеву, Хомяков написал свои известные несколько слов православных христианских западных исповеданий, в случае западного христианства, а Уваров отозвался на это, он не мог это публиковать, у него не было таких прав, и сам Хомяков еще, так сказать, это же анонимно печатал, да, а с этим, это отдельная история, так сказать, все это только после, авторизовано было только напечатано только после его смерти. Вот. И Уваров написал эту записку, она осталась в архиве, так сказать, он оставил своему сыну, да. Вот. Что это значит, что он не говорит, так сказать, что такое православие? Вот что можно понять из этой записки, понимаете? Уваров остается романтиком. Да?
Она опубликована сейчас, эта записка?
Нет.
То есть это совершенно такой неизвестный еще
раз. Да, я надеюсь, так сказать, я надеюсь ее опубликовать, так сказать, записка. Есть ее переводы, сделанные, так сказать, но оригинал, так сказать, на французском языке, есть ее переводы, хранящиеся, так сказать, в синодальном архиве, там, вот, где близко к обер-прокурору синода, так сказать, его дяде, значит, известному, так сказать, Дмитрию Толстому, который был, кстати, Уваров его знал и принимал себя в Поречище. Вот. И по легенде даже говорил, что якобы вот кто меня заметит на, так сказать, месте народного просвещения. Значит, я кратенько скажу так. Уварова можно упрекнуть в нечеткости, скажем, недостаточной твердости, вот, может быть, в догматическом отношении, да, что он, может быть, слишком вольно, слишком либерально относится к католицизму, да, считает, что, так сказать, это разделение церкви, это только продукт человеческих страстей, больше ничего. Вот. Но при всем том он готов находиться в послушании духовенства, которое само определяет. Ему нужно только государство, пусть облегчит ему отношения с Ватиканом, оно само определит, какими он должен быть. Да. Он готов слушать. В этом плане. Он часто перейдет к народной гордости, которая не поступится ни единым догматом православия, так же, как не поступится ни одним перлом из венца Мономахова, да, то есть как будто бы какие-то патриотические и национальные здесь в этом отношении реминесценции. Но что важно, как человек, имеющий, вот, хранящий, так сказать, и все-таки очень серьезно, а он нигде никогда не проявляет легкомыслие по отношению к религии вообще. Ни к языческой, ни к христианской, да, наоборот. Вот. Что характерно здесь? Уваров, как романтик, он знает, что есть тайна. Существует тайна истории, есть тайна церкви и тайна России. Он пишет, что в России церковь и государство, церковь и общество – это одно целое. Общество имеет свою санкцию только в церкви. Православная церковь и русский народ, и Россия переплетаются, они накажут, и государство даже, на каждой странице своей истории. Да? Победил, не столько победил Мамая, не Дмитрий Донской, его победил духовно преподобный Сергий Радонежский. Да, Уваров в этом отношении, он, и в конце концов он говорит там, что надо понимать, любой государственный человек, который непредвзято смотрит на вещи, должен понимать, что без русской церкви, какова она есть, нет и не может быть Российской империи, какова она есть. Невозможно быть за церковь и против России, невозможно быть за Россию и против церкви.
А что он понимает под церковью? Это иерархия? Ведь даже патриаршество в это время нет.
Понимаете как, он специально, скажем так, он в таких случаях говорит так, вот я сейчас не говорю, я не буду говорить, вот, да, когда я, вот он сказал то, что я сейчас процитировал, да, он скажет, я сейчас не буду говорить, что, на, что православие догматически чище, чем католицизм и другие исповедания, тем более другие, да, а к протестантизму он крайне отрицательно относится. Католицизму спокойно, к протестантизму резко отрицательно, как к анархии вообще, буйствующей человеческой мысли и человеческого дерзания, очень опасной и разрушительной, да. И показавший себя в эпоху министерства Голицына, вот эта мистическая партия, Библия, засилие мистицизма, вот это буквально в Россию влез протестантизм, самым жутким.
То есть он критически относится к библейскому обществу, да,
к Голицыну? Крайне отрицательно, именно как к совокупности всей этой тенденции. Это как бы протестантствующая политика в России, которая подорвала основы именно господствующего статуса церкви. И возвращение к этому было, к первому было неизбежно, иначе, так сказать, просто у нас, то есть это угроза православия очень серьезная была. В первую половину царствования император Александр создал угрозу самодержавию, проект Спиранского и либеральной тенденции, а во второй он создал угрозу православию вот этой своей политикой, вот этим двуединым министерством, сугубо министерством духовных дел, народного посвящения и его политикой. Так вот, Уваров говорит так, я сейчас не буду говорить ни о том, что, не говорю о том, что догматически лучше, так сказать, православие, чем католицизм или что-то еще. Я не буду говорить, что наше суворовское самодержавие важнее, так сказать, и лучше, чем иные политические формы правления, я только скажу вот это, что если вы хотите, не хотите погубить Россию, вы должны вот этот принцип понимать, что это вещи неразделимые, да, православная церковь и Российская империя.
И российское общество, да?
А в него, ну, как бы, именно как политическое общество, политически организованное, это есть Россия, Российское государство, Российская империя, да. Здесь он нет, это, опять же, это тоже, вообще-то, на самом деле, античная традиция, там слово, понятие полис или цивитас, будь то по-латыни или по-гречески, это, оно можно назначать и общество, и государство, там нет дифференциации, созданной просветителями в XVIII веке, да, этой дифференциации нет. Вот Уваров здесь, как романтик, он некоторые грани, он так очень, знаете, формальности, он, так сказать, не очень развивает, но у него вот эта интуиция основная, она вот, он исходит из нее прежде всего, да. И здесь он, опять же, он может сказать, у него есть выражение «две католических церкви». Можно переводить, ну, дезэглис католик, можно перейти как две вселенские церкви или две универсальные церкви.
То есть, католическая церковь
православная,
и кафолическая православная,
папство, да? Папство и мы. Вот мы одна католическая церковь, а папство другая.
Кафолическая в смысле,
да,
соборная.
Вот, две соборные церкви. Можно переводить так, да, и так, но, да, каждая, да, из них в собственном понимании называет себя католическая, будь то, хотя редакции, может быть, и, скажем так, толкования разные, но понятие...
Ну, это так, кафоличность, да, есть признак церкви, да?
Совершенно соборность.
Исповедуем символе веры. вера, да?
Да, понимаемая как... Да. Но тут что, смотря какое богословие. Западное богословие говорит о всемирности и универсальности, восточное о единстве со Христом. А значит, она самодостаточна для спасения человека, да? То есть соборная почему? Потому что быть в ней достаточно, чтобы спасти свою душу. Больше ничего, никуда, никакие сообщества вступать не нужно для этого. Ни в тайные, ни в явные, в принципе, да? Не обязательно, а иногда
он
и вредно.
Он понял это для себя, да?
Вот это для себя, так сказать, но он как бы присутствовал, у него лично, да, он умер православным христианином, он боялся уехать, поехать с собой, он остался в Москве, умирать остался, чтобы перед смертью не случайно не оказаться в состоянии, когда ты не можешь исповедаться и причаститься, вот, а отпевал его святитель Филарет Митрополит Московский в храме Святой Мученицы Татьяны на Маховой, вот, в присутствии профессоров и студентов, при великой княгине Елены Павловны в салоне, которые собирались будущие деятели освободительных реформ, вот, там, где раньше отпевали Гоголя в 1952 году, так сказать, Николай Васильевич. Вот. И затем его повезли в Поречье и похоронили уже, когда его крепостные, так сказать, на себе, пошли в дворовые, которых он отпустил на волю по завещанию, да, послужив нашего барина в последний раз, его взяли на плечи и понесли, так сказать, в родовую в Смоленскую губернию, в соседнюю в родовую, так сказать, в селе Холмли, родовая усыпальница. Вот. Уваров в этом отношении, в личном плане, он умер как христианин.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук Максим Шевченко. Мы говорим о Сергее Семеновиче Уварове. Ну и вот, возвращаясь к все-таки его жизни, да, мы вот сказали о том, как с ним прощались, как его отпевали, как он ушел по-христиански, по-православному. Все-таки вот эта триада, она сегодня имеет какую-то ценность, кроме исторической. Вот когда мы говорим о русской истории XIX века, ну, куда без уваровской триады? Это такой оплот николаевской идеологии, николаевской реакции, как раньше называли, да? Вот. А сегодня мы можем обращаться к этой триаде как к тому, на чем мы можем строить, ну, какие-то идеи будущей России или идеи просвещения русского?
Ну, все-таки реальный разговор о консерватизме вот, современном. Да, без этого, без нее он невозможен. Недавно, вот буквально, может быть, какое-то время назад, значит, в одном клубе, так сказать, я обсуждал свой вопрос, значит, этот, ну, был задан всем вопрос, что для вас консерватизм, вот для вас сейчас в России, вот вы сами, для вас самих, да, вот сейчас. Я сказал просто, консерватизм – это православная христианская вера, российское государство и русский народ для меня. Вот и все. Это то же самое. Это проекция полторастолетней вот этой формулы просто сюда, вот в нашу с вами жизнь, где все факторы остаются, то есть именно в этой последовательности, так сказать, то есть православная христианская вера, основа – это божественное откровение, понятно, так сказать, да, и опыт жизни во Христе, и со Христом, движимый Духом Святым, по опыту святых отцов, да. Российское государство, обладающее всеми чертами, в нем можно усмотреть черты, так сказать, единодержавия, так сказать, да, и олицетворение, так сказать, персонификация государства и власти в лице одного человека, и можем поговорить о том, что реальное, так сказать, народное правосознание этому человеку сейчас дает гораздо больше полномочий на любые действия на благо государства, чем формально ему предоставляет Конституция. Если я не прав, возразите мне, пожалуйста, и пусть кто-то мне возразит, да. Ну и, наконец, русский народ, как бы одна из проблем, русский вопрос и национальный вопрос, как русский вопрос, он остается. Это очень острый вопрос сейчас в России. И вот эти три момента, понимаете, они
народ,
так...
Народ – это что? Это политическое целое? Это избиратели? Или а для вот Уварова народ это тогда не было выборного процесса, не было демократии, как сейчас?
А вот здесь мы возвращаемся опять к эпохе романтизма. То есть вот то, что сложилось в романтическом дискурсе, это представление о народе как о целом, как о граническом целом, да, что вот это как бы некое, то есть это живая личность, да, которая имеет свою молодость, свою зрелость, свое старение, свою дряхлость, да. Как пишет Уваров, народность не требует неподвижности в идеях, да, черты могут меняться с годами, но физиономия изменяться не должна, да, то есть мы себя узнаем, это мы, каким мы знаем себя 100 лет назад, полтораста лет назад, 200 лет назад у нас есть преемственность и связь определенная. Наш язык, вот, наши поиски, наше состояние. Будь мы, претерпела ли наша культура потери в 20 веке, какой-то разгром.
Он себя включал в народ, да, Уваров? Конечно. Аристократия, это конечно, тоже часть народа?
Конечно, конечно, безусловно.
То есть народ, да, это не крепостные крестьяне?
Это аристократия, это, это орган, это часть, это органическое понимание. То есть вот то самое, как бы, контр, так сказать, просвещение и, собственно говоря, возражение, да, тут есть много по эту тему, что такое равенство понятия, да, равенство людей, если говорить серьезно, то, скажем так, как творение Божие, люди равны между собой, то есть как все цифры равны бесконечностью, понимаете, да, но между собой они не равны. По разным причинам. Иногда сословные, социальные, развившиеся общества, так сказать. И здесь явная дальнейшая вот эта линия потом в Леонтьевскую нас ведет в цветущую сложность, понимаете. Вот другое дело, что вот этого, скажем так, у Леонтьева больше экзистенциальные моменты, да, у Варова пока что этого, это как бы не так ярко все это, да. Ну, там вот, значит, как бы про, так сказать, некие протоидеи этого, конечно.
Леонтьев есть. Тоже дипломат, политик, но его знатность, она, конечно, не может соперничать с Уваровской.
Знатность не может, но, простите, матушка его придворная императрица Мария Федоровна, это тоже важный момент. Да?
Если она училась в Екатерининском институте, и Мария Федоровна испытывала к ней симпатию, да, она не была фрейлиной.
По воспитанию эта мать была более крупной личностью, чем отец, да, по воспитанию самого Леонтьева, и она, его дух, ее образ, безусловно, вообще его влияние на его воспитание было огромным. В детстве. Он это признавал, конечно. И это очень важный момент. Да? Если вы помните, Юрий Федорович Самарин, он же сын, его родители, это придворные, тоже императрица Мария Федоровна, понимаете? Вот. И многие-многие вот эти вещи, так сказать, и неважно, в каком направлении он двигается, так сказать, Самарин более в сторону, так сказать, либерального национализма, так сказать, государственнического, да, или более консервативного, здесь можно поспорить. Либерализм и консерватизм друг от друга китайской стеной не отделены. Понятно, что тут есть определенные переходные формы, нюансы какие-то. Но мне кажется, здесь именно вот это вот органическое понимание, да, что это некий организм, так сказать, народ и государство пока не существует, это некий организм, безусловно, да, который со своими тайнами. А человеческий организм – это не тайна. Мы можем говорить, сколько мы знаем, что такое псих, мы можем много знать, и у нас есть направление огромное, так сказать, наука психологии, но мы можем до конца знать, как душа соединена с телом.
Но об этом
это загадка для нас. Мы знаем, что влияние душа и тело, понятно, что они, так сказать, влияют друг на друга, так сказать, мы это, и есть нарратив, гигантское изучение этой проблемы, но до конца понять мы можем это, тайна остается. Если есть тайна человеческого, так сказать, организма, то можно сказать, что есть тайна и народного организма.
А вот все-таки эпоха Уварова это для русской культуры эпоха Пушкина. И эти два человека знали друг друга. Пушкин был моложе, по-моему, на 13 лет. Вот. Но, да, насколько я понимаю, Уварову не могут простить вот какие-то его не очень лицеприятные высказывания о Пушкине.
Да? Ну, есть... надо, чтобы, знаете как, поскольку у нас Пушкин виноват, Уваров виноват всегда, понимаете, у нас негативные, поэтому а Пушкин позитивные. Хотя...
Но Пушкин наше все,
да,
Аполлон Григорьевич.
Уваров наше ничего, да.
Ну, так никто не говорит, но...
Так не говорят, но тем не менее.
Он отчитал, да, Краевского за солнце русской поэзии.
Вот все арзамасы, с арзамасами у него отношения очень сложные, потому что, будь то там его, так сказать, инсинуатор Вигель, так сказать, или очень конфликтный Пушкин. Пушкина он хотел, то смотрите, это речь идет о политике, так сказать, о проблеме, кто первый, кто второй, потому что Пушкин двигался вправо, это известно, да, Пушкин становился консервативным, да. Пушкин, его Белинский писал, что Пушкин метил на место Карамзина, да, он, а Карамзин человек не зовёт, вот он придворный историограф и лично с императором беседует о высоких, высших материях, понимаете, может с ним поговорить, да, сперва ему оказывают протекцию князя Великина Павловна, а затем он же сам вырастает, да, вот таким хотел Пушкин быть перед Николаем, что было уже невозможно, просто потому что Николай был не Александр, да. И у Александра были политические причины для этого. Николай видел картину, все это видел иначе. Да? Но Пушкин человек непростой в общении, да, конфликтный, так сказать, со своими страстями и пристрастиями, так сказать. И Уваров хочет его, так сказать, чтобы он был. При нем был вторым, так сказать, и не только он, да. Хотя он может привести его на лекцию к студентам, где профессор Давыдов читает лекцию по истории русской словесности, и Уваров заканчивает лекцию словами: «Господа, вы слышали теорию искусства, а вот поворачивается Пушкин, показывает, а вот вам само искусство». Да?
А что студент... он представил Пушкина студентам Московского университета?
Как живого гения, понимаете? Вот он между нами, понимаете? Восторг студентов, радость, конечно, понятно, что Пушкин был страшно этим доволен, но конфликтов это не избежало, потому что, опять же, так сказать, Александр Сергеевич не хотел, я и государь, понимаете? Только мы, я и царь, только мы
сапога. Может быть, его такой вот снижающий пафос по отношению к некрологам Пушкина был связан с тем, что Пушкин все-таки, ну, по сути, пошел против закона. Да?
Понимаете, Сергей...
Дуэль была нарушением, грубым нарушением и гражданского, и церковного законодательства.
Есть такая вещь, вот смотрите, в чем разница, да? Александр Сергеевич человек, который подчеркивает свою независимость. Я числюсь по России, да? Да? Не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов, не пел с придворными дьячками, в князья не прыгал из хохлов. Тут еще один момент ведь есть, понимаете? Уваров человек, который как бы стилизуется под денди, но это был человек невероятный, трудолюбие, энергии. Если посмотреть его формулярный список, Уваров вкалывает постоянно везде, то есть он работает, у него как бы это не просто, он, другое дело, что он сам выбирает, чем он занимается, это вот это, собственно говоря, его свобода аристократическая, она вот здесь вот, да, то есть он сам решает, чем он занят, но он постоянно берется, он выполняет, он ревностно берется за все, он все поручения монархов выполняет и получает за все почти высочайшее благоволение, понимаете? На Александра Сергеевича это категорически не похоже. Ну, скажите, ну, можешь ты с Уваровым быть на равных, скажем так? Ну, ты еще что-то... А, кстати, в глазах Николая ревность на службе – это важную роль играет. Гений – это все хорошо, только ты покажи прилежание и терпение еще покажи. В этом отношении понятно, что... Но дальше... А дальше начинается... Пушкин становится инструментом разных интриг и сплетен, понимаете? Он не очень опытный придворный. Это вся его судьба, это его, в конце концов, его убило как раз его... собственно, так сказать, именно как раз и неопытность в придворных интригах в этом отношении.
Но ведь Уваров тоже пал жертвой.
Уваров был осторожнее. Не, ну, Уваров шел сознательно. Уваров, в конце концов, имейте в виду, что Уваров никогда не уклонялся от ответственности. Уваров был момент, когда он им монархом говорил, становился прямо. Да, я так считаю, Ваше Величество. Он написал, вот известное, когда был суд над профессорами, которых обвинили в, так сказать, в богохульстве, так сказать, и вольнодумстве, да, известно, Рудич устроил, так сказать, судилище, так сказать, профессорами Петербургского университета, и Уваров написал...
Это было...
1821 год, и Уваров написал прямое письмо Александру, где сказал, Ваше Величество, и он, идея очень простая, может быть, они в чем-то виноваты, да, но у них нет права на ошибку. Как это возможно? То есть, а правительство не несет ответственности, оно своими, так сказать, инициативой и диапазоном действий не могло ввести их в искушение.
Ну, нынешним идеологам далеко.
И он скажет, он прямо скажет, тогда дайте меня под суд. Если их виновность доказана, судите меня, я предстану перед судом, буду отвечать. Ибо я в их попечитель. Я старший по отношению к ним, понимаю, я администратор. Вот позиция его. И, наконец, когда он в 48-м году, 49-м, он прямо сказал Николаю, что, Ваше Величество, я предлагал в 43-м году те меры, которые вы отвергли, но я считаю, что они и сейчас необходимы. Второй раз и Николай это отверг. И, в конце концов, когда профессор Давыдов получил за статью в защиту университетов, да, получил, так сказать, нахлобучку от цензуры, понимаете, Уваров прямо написал, Ваше Величество, статья была написана по ему приказу и мною одобрена. Уваров от ответственности никогда не выходил. Хотя он был придворный, но он знал за что. У него это был не просто карьерист придворный, понимаете, у него была политическая позиция. Вот, он боролся за определенные принципы, у него были определенные идеи, за программные за задачи он их осуществлял. Когда это было невозможно, он, так сказать, принимал вещи таким, ситуацию такой, как она сложилась. Но он оставался при своих убеждениях, они у него были.
Ну, таких людей называют государственными людьми.
Да.
И действительно, что он сделал для российского образования и науки, это просто бесценно. И...
Понимаете, Уваров был, мне кажется, у него был действительно реальный, политически реальный замысел определенный. Да? Если бы, я бы, скажем так, откровенно, кому и как, с кем он мог об этом говорить, ну, скажем так, больше его понимал Погодин. допустим, или Шевырёв, да, или тот же Устрялов, да. Устрялов фактически занялся историей Петра Великого, и он написал историю Петра, если вы помните, да, и в качестве академика. Устрялов, который не мог опубликовать по цензурным соображениям, Варов это понимал, не мог опубликовать, Николай Павлович считал, что рано, да, не мог опубликовать свои работы, свою работу о Петре Первом, но, что характерно, в Академии наук, на заседаниях, когда Устрялов клал на стол очередной том рукописи, Уваров его, значит, рукопись обсуждали, Уваров его благодарил, выписывал ему денежное вознаграждение, сказал, но не публикуй, продолжайте работать. И когда наступило новое царство, Устрялов свой шеститомник опубликовал уже 1650-е годы, понимаете? Но Уваров, очевидно, Устрялов был ближе, изговорчивее, в каких-то случаях сопряженнее с тем, то есть политически это было как культурное движение, как имеющее, так сказать, и политический оттенок, оно было, мне кажется, в этом смысле, Уваров не был во всем хорош, так сказать, и, возможно, он мог быть злой, он разозлился и, так сказать, впал в мелочность, так сказать, и так далее, в отношении похорон Пушкина в Некрасивом. Красиво держался. Словом, там многое можно найти, что не выглядит хорошо, не выглядит ни тот, ни другой.
Поскольку у нас время подходит к концу, мы, конечно, многие темы еще не обсудили. Хотел спросить и о его взаимоотношениях со славянофилами, но я думаю, что это на другой раз мы оставим. А в конце хотелось бы вспомнить такую фразу библейскую: «По плодам их узнаете их». Вот действительно об Уварове можно говорить разное, но можно говорить о том, что после него остался великий университет, два университета, петербургский и московский, который тоже изменился и в 40-е годы вошел просто в цвет, да, блестящих ученых, блестящих историков, правоведов. Вот, остался журнал «Министерство народного просвещения», который стал, можно сказать, первым русским систематическим научным журналом на русском языке, если так можно сказать. Может быть, вы не согласитесь, но...
Левые оппоненты это признали, то, что вы говорите.
Это протекционизм русскому языку, русской науке, да? Русским ученым, которые на своем родном языке, хотя сам Уваров писал по-французски, да, но он всячески способствовал тому, чтобы...
При Уварове русский язык впервые вошел в официальные обиход Академии наук наряду с немецким и французским.
Поэтому, конечно, сегодня вспоминать Уварова – это не только вспоминать его триаду «Православие, самодержавие, народность», но это вспоминать и образ достойного ученого и очень крупного деятеля науки. Сейчас мы отметили 300-летие Российской Академии наук, а вблизи 270 лет со дня основания нашего с вами Московского государственного университета, Московского императорского университета. И поэтому, конечно, роль таких великих людей, как Сергей Семенович Уваров, в блеске российской науки, она несомненная. Я благодарю Максима Шевченко за увлекательный, интересный рассказ о Сергее Семеновиче Уварове. И до новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
До свидания.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.